Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Приветствуем вас. Да-да, добрый светлый вечер. Напомню, что говорим мы в нашей сегодняшней программе про белое движение, про историю России, которая связана вот как раз с белым движением в начале 20 века, и о том, как память о белой армии, о представителях этого движения, как эта память восстанавливается сейчас, в наше время. В студии у нас руководитель информационного агентства «Русская линия», автор проекта «Белые войны» и вице-президент Скобелевского комитета Александр Аликаев. Александр Николаевич, ну вот, как я понимаю, изначально отец Александр Шумаев благословил. Ваша деятельность непосредственно связана еще и с церковью. Отец Александр Шумаев благословил первые книги, потом вы уже общались непосредственно с покойным святейшим патриархом Алексием, тоже о вашей деятельности.
Да, этот проект познакомил меня с удивительными людьми. На самом деле, я хочу сразу сказать нашим слушателям, что этот проект не какая-то личная слава, поверьте мне. Я всегда стараюсь оставаться в стороне. Это вот только имени этих людей. Да, и это книги, которые мы издаем, и те моменты, которые потом как бы из этого вырастают, те семена, вот, скажем так, я бы назвал это семена любви, они именно о памяти тех людей. То есть первым делом это книга-памятник. То есть выходила книга, мы ее специально издавали на самой лучшей бумаге, самыми качественными, лучшими фотографиями. На первой странице я специально договорился с некоторыми известными художниками, в частности, вот Дмитрий Трофимов, который расписывал храм Христа Спасителя, пилоны Вознесения, Преображения Господня, он писал портреты Дроздовского, портреты генерала Дитерикса, вот еще ряд художников. То есть мы писали портрет, чтобы человек мог открыть книгу и посмотреть что, на образ этого, цветной портрет в начале каждой книги. То есть книга уже выходила, и мы понимали, что люди могут ее купить и прочитать, то есть уже поменять свое мнение. Хотя понятно, что тиражи это не такие большие, но, например, книга о Капеле была уже переиздана 3 раза, то есть 3 переиздания. То есть книжки все равно быстро очень раскупаются. Просто люди их покупают из-за того, что они очень качественно сделаны. Вот, кстати, оформитель у нас очень известный художник-оформитель, кто вот интересуется, Евгений Клод, вот потомок того, тех Клотов.
Да-да, того самого Клота, который
Кони в Питере, это колесница на Большом театре и так далее. Вот, а потом уже, когда мы издаем книжки, например, вот если говорить о Капеле, я понимал, что мы нашли такое количество уникальных материалов, мы узнали, что Капеле лежит в Харбине. То есть потом мы узнали, что церковь, где он был похоронен, Иверская церковь, называлась еще офицерской, потому что у этой церкви было похоронено большое количество русских офицеров, героев Порт-Артура, русско-японской войны. Вот. И в народе она просто и улица называлась офицерская, на которой эта церковь стояла в Харбине.
Надо же.
Да. Кстати, извините, вас перебью, тоже своеобразный подвиг капелевских офицеров, которые сумели его тело перевезти из России туда, вот в Харбин, и захоронить, причем
да,
это же не один день, не самолеты, это долгий-долгий путь.
Но вы представьте себе, как люди любили своего отца-командира, что они, уходя из Читы, да, отступая за сотни километров, оставляли какие-то свои личные вещи, которые они могли бы взять с собой в отступление.
И несли с собой
тело
командира.
А несли на себе гроб с телом генерала Капеля. Через вот эти границы, горы и так далее, и так далее. Это же, если посмотреть по карте, это около 2500 километров люди несли на себе вот, значит, тело любимого вождя. И понимали, что, взяв Читу, большевики наверняка его откопают, как это было с генералом Корниловым, и могут
надругаться.
Да. То есть они от этого хотели избавить тело любимого вождя, и на самом деле они его донесли, как потом, когда мы его обнаружили, тело, да, донесли его в целости и сохранности, вот, в генеральской форме, с наградами и так далее, и так далее. Вот, и нам захотелось, когда мы узнали, что он лежит там, и знали, что это храм уже давно не действует, он фактически осквернен, когда мы приехали в Харбин.
Ну, в Китае вообще сложно с православными
храмами. Да, то есть ни крестов, ни куполов, ничего не было. То есть, как сказал отец Дмитрий, скажем, духовный руководитель нашей делегации, китайская помойка, то есть не может русский офицер
лежать в таком месте.
В таком месте, да. Угу. Мало того, и памятник, который ему в свое время капелевцы поставили, это Голгофа такая была сделана, и на ней ее венчал крест с терновым венком. Она была тоже в период революции, да, вот китайской вот этой вот, когда пришли коммунисты, значит, было все уничтожено. Угу. То есть нам захотелось это дело исправить. Вот, и если говорить о том, что Россия – это большая семья, то Капель – это сын, причем хороший сын. И, ну, такая ассоциация, да? Да. И, ну, не может хороший сын лежать на китайской помойке, от отца слова отца Дмитрия Смирнова. Вот, и поэтому мы решили, так сказать, этот вопрос исправить. Понимая, что это невозможно с точки зрения вот обычного мирского человека, да, вот как частное лицо, угу. То есть организовать такую делегацию, все это, ну, как бы финансировать, вот я понимал, что только какой-то Божий промысел мне может помочь. Я попросил благословения у архиепископа Читинского Евстафия, потому что он первоначально был захоронен в Чите Капель, то есть умер он под Иркутском, его перенесли через Байкал по льду на плечах, тоже там не маленький отрезок пути, да, до Читы. В Чите он был похоронен в ограде кафедрального собора Александра Невского в феврале 20-го года. А когда красные подошли к Чите уже осенью 20-го года, они были вынуждены тело достать и отнести его в Харбин. Так вот, я получил благословение владыки Евстафия и понимал, что этого недостаточно, да, я хотел как-то какой-то духовный фундамент заложить. На тот момент у меня был определенный опыт, связанный вот с генералом Марковым, да, которому мы поставили памятник, первый памятник в истории России, новой России, белому офицеру. За год до адмирала Колчака был установлен памятник генералу Маркову. И тогда у меня выработался определенный алгоритм. То есть я получал благословение правящего архиерея на территории
епархии,
где я хотел как бы проявить свою деятельность, да. Причем в тот момент, я не знаю, вот как сейчас, мне кажется, сейчас немножко более стало это все сложно, но в тот момент я приехал, например, если говорить о генерале Маркове, в Ростов-на-Дону, вышел из поезда, вот, подошел к кафедральному собору, узнал, где епархиальное управление, узнал, когда владыка принимает, и на следующий день пришел к нему прямо утром и спокойно записался на прием, посидел в очереди там минут 15. Владыка меня принял. Я говорю: «Владыка, вот хочу поставить памятник белому генералу». А он говорит: «А к какому?» Я говорю: «Такому-то, такому, вот владыка архиепископ Пантелеймон». Вот, я ему подарил книжку.
Ростовский нынешний, если не ошибаюсь.
Ну, тогда он был ростовский новочеркасский.
А теперь ярославский ростовский.
Вот. Да. И он полистал книжку. Я ему сказал, что это доблестный офицер генерального штаба. Он говорит: «Благословляю». Вот. И, соответственно, столкнувшись с определенными трудностями, я хотел какой-то фундамент духовный создать. Тогда я узнал, что у генерала Маркова небесный покровитель был преподобный Сергий. И он, кстати говоря, с иконой преподобного Сергия умирал. Вот ему его адъютант на поле боя под Шаблеевкой, он был тяжело ранен, принес икону. Он успел проститься, вот, как бы с этой иконой на руках он умер. Я решил, значит, в том соборе, в кафедральном соборе войсковом в Новочеркасске, в Свято-Вознесенском, установить ему киот, его небесному покровителю. Потому что я понимал, что поставить памятник в начале 2000-х годов белому офицеру – это невозможно. Таким образом, я такой заложил как бы духовный фундамент. То есть привез туда огромный киот, по аналогии с киотом, который генералу Дроздовцу установили в Париже, в храме Александра Невского. Это такой 2,5-метровый киот. Я туда вложил все, что как бы возможно было с точки зрения, вот, как мне хотелось, чтобы это был очень красивый киот из венгерского ореха, украшенный серебряной басмой и так далее, и так далее. Вот, владыка был поражен, он не ожидал, что такой красоты киот мы ему привезем. Вот, и потом дела быстро пошли как бы в правильном направлении. И через год мы установили памятник генералу Маркову на месте его гибели в городе Сальске. Это большой город в Ростовской области. Вот, и такую же схему, такой же алгоритм я применил у капеля, понимая, что с капелем будет еще сложнее, потому что тут у нас китайцы, оппоненты.
Да. Еще какое?
И когда я вот каким-то образом пробился к замминистру иностранных дел Алексею Федотову, попросил его написать письмо в посольство, необходимо это было сделать, потому что без помощи посольства мы никак не могли бы там оперировать на китайской территории. Он сказал мне: уважаемый Александр, я все понимаю, вы хорошую книжку сделали, вот, но я понял, что дело хорошее, но китайцы вам капели не отдадут. Поверьте мне, как
и не потому, как что он им очень нужен.
Да, они просто прекрасно понимают, что было время камни разбрасывать, а теперь как бы Россия собирается, да, и камушки хочет собрать, в том числе и в энергетическом плане. Вот поэтому они все это просчитывают, и поскольку Россия по отношению к Китаю императорская, и в том числе их последователи белые, занимала такую активную позицию с точки зрения православия, с точки зрения завоевания каких-то территорий, так сказать, миссионерской деятельности, они прекрасно, китайские коммунисты, понимают, что им этого не хочется больше от России. Поэтому, где возможно, они будут тормозить. Я его попросил, вы напишите письмо, а там как Бог рассудит. Он реально подписал письмо, и дело пошло.
И китайские коммунисты оказались не такими уж страшными.
Да, но на самом деле пришлось мне побегать по кабинетам по-разному. Угу. Вот, причем это, опять же, удивительный момент. Все, кто я, с кем я не разговаривал, я проникал ко всем. Ну, например, мне удалось переговорить с министром Лавровым. Вот. Мне удалось поговорить лично с Примаковым Евгением Максимовичем.
А год это 2007, если не ошибаюсь.
Это 2005.
5 еще.
Вот, да. То есть я бегал по всяким кабинетам и всех убеждал, что нам нужно необходимо вернуть капеля. Вот, и все так на меня смотрели, как, знаете, вот фильм «Ко мне Мухтар», там, когда Юрий Никулин бегал по высоким кабинетам и за своего друга Мухтара, ну, в этом случае собаки, да, пытался, так сказать, выбить ему вот эту вот пенсию. То же самое примерно и я. С слезами на глазах буквально, так сказать, я проникал, и все говорили «да-да-да-да-да». Ну, на самом деле старались все помочь. Потому что потом, когда наша делегация приехала в Пекин, вот нам показали переписку Лаврова, 2006 год был год России в Китае. Вот, и на межправительственном уровне было несколько вопросов нашей делегации, которая встречалась с первыми людьми Китая. КНР. И там пятым пунктом был вопрос о переносе останков генерала Капеля. Этот вопрос задавал никто иной, как Владимир Путин. То есть Лавров занял принципиальную позицию, и мне показали несколько писем, где он настойчиво, вот с такой вот дипломатической настойчивостью убеждал китайцев, что нам капель очень необходим. Они ему там отписывали, что это невозможно, что церковь давно закрыта, там никаких следов нету. А он им говорил, что нет, вот мы хотим попробовать. То есть реально дипломатическая переписка. Меня это просто удивило. Вот мы как-то к чиновникам привыкли относиться так вот с прохладцей, а вот на самом деле получается, что иногда, ну, иногда, может быть, это всегда, мы просто о них так не очень, такого мнения хорошего. Реально люди просто помогли незнакомому человеку, в данном случае мне и нашему герою нашего сегодняшнего, скажем так, рассказа.
Там, но они разговора. И себе тем самым очень помогли. На самом деле, себе просто в плане, я не знаю, ну, личностного какого-то ответа, да, ответа самому себе на вопрос, а что такое моя история, моя страна и какое место
все это занимает в моей жизни. Да, видимо, люди это понимали. И потом вдруг приходит письмо из посольства о том, что, ребята, китайцы разрешили вам копать, приезжайте.
И вот ваша экспедиция, делегация
отправилась.
И вот когда я это узнал, меня как будто на меня вылили такой ушат холодной воды. Я сел и задумался, а как я все это буду вообще осуществлять? Как я поеду, как я буду копать, где, кто будет? Но потом, опять же, божьим промыслом как бы создалась такая группа. Я пришел к отцу Дмитрию Смирнову, он тогда на тот момент возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Попросил его поддержки, вот, и попросил, если по возможности поехать в Китай, на что он при его страшной загрузке сказал, что, в принципе, он может дней 5
выкроить,
да, своего времени, Вот, тогда, значит, он мне сразу сказал, что необходимо обязательно вести съемку, потому что, чтобы не было потом, что не того выкопали, горбокопатели, там поехали, всех обманули.
Подменили, подсунули.
Да, то есть мы с собой пригласили по рекомендации отца Дмитрия Андрея Кирисенко, продюсера Первого канала Центрального телевидения. Потом в Китае у меня был мой близкий товарищ, который также занимался теми же вопросами. Мы с ним по интернету познакомились. Это известнейший китаист, который неоднократно на тот момент переводил митрополиту Кириллу на сложных переговорах с китайского на русский. Он работал в Китае, но сам русский гражданин, вот, жил в Китае. Дмитрий Напара. Вот он нас ждал, кстати говоря, там в Китае. И пригласили судмедэксперта, известнейшего судмедэксперта Сергея Никитина.
Царской семьи, который занимался.
Который занимался царской семьей, который по черепу восстанавливал, так сказать, вот мог именно это и вот занимался.
Восстанавливал черты лица.
Да. Вот, и поэтому у нас такая сформировалась небольшая группа. Священника, я, китаиста известного, продюсера с камерой и, соответственно, судмедэксперта.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» сегодня Александр Аликаев, он руководитель информационного агентства «Русская линия», автор проекта «Белые войны», вице-президент Скобелевского комитета. Александр рассказывает о том, как удалось перевести останки генерала Капеля на родину из Китая.
Александр Николаевич, а чем завершилась эта история? Вы в итоге вы обнаружили захоронение, да, перевезли сюда, в Россию?
Да, в итоге мы туда выдвинулись. Я обратился к двум своим товарищам. Часть средств у меня было накоплено, да, то есть это относительно небольшие деньги оказались. То есть мы, так как мы это сами все прорабатывали, все билеты, в общем, старались где-то не шиковать. Вот, и...
То есть это все были частные деньги? Вам не государство, не
да.
кто-то там,
помогли
никакие официальные структуры?
Два моих близких друга выделили там относительно небольшие деньги.
Тоже такие же увлеченные люди, как и вы?
Нет, я им просто объяснял, что мне это очень надо, и они верили мне и, так сказать...
Я их понимаю.
Да, давали. Вот, и мы вылетели туда, и на самом деле нас встречал мэр Харбина. Это большой 8-миллионный город. Вот, и мы с ними проводили переговоры, как мы будем это все делать. Причем мне предупредили, что китайцы, с ними надо говорить в плоскости материальном, в наличном отображении. Вот, и мы с ними буквально там вели
это
торговлю. Сколько, ну, потому что для того, чтобы Капеля достать, нужно было, чтобы кто-то, значит, копал землю, так сказать, привез катафалк там, и так далее, и так далее. Вот, и китайская делегация часть средств, естественно, хотела компенсировать. Ну, вот, на самом деле, это, опять же, небольшие средства. Вот, мы с ним, с мэром, за огромным таким столом переговорным, наша делегация, значит, переговорила, и мы договорились на какую-то сумму, там, ну, условно говоря, там, $2000 китайских, в китайском отображении. Вот, немножко, так сказать, поторговались, и они пошли нам навстречу. Сказали: ребята, копайте один раз в одном месте, вот, мы не дадим вам окапывать весь храм. Вот, если не попадаете, то до свидания.
А было вообще понятно, где копать? Какие-то ориентиры остались?
Да, когда мы делали книгу, работали над книгой, значит, и когда я ездил в Кладыки, в Стафию, в Читу с Киотом, потому что мне два раза пришлось в Читу летать, я очень этому тоже как бы благодарен, вот, познакомились мы с одним казаком, который в то время жил в Харбине, который ходил в школу мимо этой церкви.
Вот. И он указал вам место?
Он мне сказал, что если что, он приедет и покажет. Это первое.
Покажет в Харбине.
Да. Но самое главное, что у нас была фотография 46-го года двух женщин, которые на архивной фотографии на фоне храма и на фоне памятника Капелю стоят, и очень видно примерно, какое окно, какой пролет.
То есть вычислить можно было
таким
образом?
Да. И вот по этой фотографии мы, приехав на место, поскольку стены храма сохранились, не было только куполов, мы поняли, где примерно надо копать. Поскольку у нас с собой еще был опытный судмедэксперт, который знал, как располагалось тело вдоль церкви, где обычно хоронили, вот, у нас остался единственный вопрос. С левой стороны от главного входа, угу, по левой стене или по правой, то есть, потому что стены были примерно одинаковые.
На фотографии сложно понять.
Да, по фотографии понять сложно, да. Они симметричные. И вот оттуда из Читы я позвонил Вадиму Пермину, казаку Забайкальского казачьего войска. Говорю: Вадим, как ты ходил, с какой стороны?
Слева
он
или справа?
Говорит: слева. И все, пришли, совершили молебен небольшой. Вот перед началом дела отец Дмитрий отслужил. И вот просто Сергей показал, что я считаю, что надо копать здесь. И все. И начали копать реально. Все это снималось на камеру. Потом Андрей Кирисенко сделал фильм, который стал лауреатом документальных фильмов в Екатеринбурге. Называется «Последняя тайна генерала Капеля». Этот фильм, в принципе, можно найти в интернете. Угу. Вот он все это снимал. И реально китайцы начали отбойными молотками, значит, эту китайскую землю долбить. Почему? Потому что в Харбине резко континентальный климат.
Очень сухая почва.
Очень сухая почва. И когда я туда уезжал, мне батюшка сказал: копайте, потому что за 100 лет земля... Вот ветра, так сказать, наносит, угу, да, она может, ну, как бы увеличиться, вот именно вот этот вот момент глубины могилы до 1 метра. Угу. То есть, условно говоря, если обычно хоронили на глубине 1,80 м, там, условно, там, 1,90 м, там, 2 метра, то это может быть и больше намного.
То есть до 3 метров уже может быть
да,
глубина.
Да, то есть он говорит: копайте, вы найдете. Вот угу, это тоже с точки зрения людей, которые именно верят. У меня были в душе абсолютно... У меня душа была полная сомнений. Угу. Вот, я не знал, я ехал в неизвестность.
Слушайте, вот, ну, действительно, Господь благословил, да, как говорят?
Это однозначно, это Божий промысел. Угу. И вот мы начали копать. Копаем, копаем, холодно, в Харбине минус 10. Начали утром копать, и где-то к 4 часам я уже отчаялся. То есть реально яма огромная, там уже в нее смотришь, там больше 2 метров.
Уже Америку видно.
Да, и я вот думаю, они копают, а я молюсь, думаю: Господи, ну можно копать до центра земли. И если ты копаешь не в том месте, ты ничего не найдешь.
Не найдешь, да.
И вот я как-то приуныл, мы пошли чаю попить, потому что все очень замерзли, наша вот эта группа. Вот, а ребята, которые с нами были, они такие все веселые, так для них это...
Привычная работа,
да,
видимо.
Вот, все, так сказать, между собой там какие-то пельмени заказали. Угу. Я сижу, не могу не есть ничего. А, кстати говоря, до отъезда мы на себя, по благословению отца Дмитрия, ну, по крайней мере, я, отец Дмитрий Напара, наложили пост 4-дневный. То есть я не ел ничего, вот пока я понимал, как не закончится это дело.
А
каким-то почему? Результатом. Но вот я хотел, что... Я понял, что это дело непростое.
Угу.
И вот я как-то тоже думал, что надо как-то
какой-то
себя в чем-то,
да,
ограничить, да, какую-то маленькую жертву, что ли, дополнительную, угу, принести. Но вот у меня такая была мысль, и мы ее реализовали. И вот отец Дмитрий смотрит на меня в этом кафе, когда мы немножко отогрелись, говорит: ты что приуныл-то? Я говорю: ну, батюшка, ну как не приуныть? Ну вот копаем сейчас уже... Причем съехались все телеканалы. Первый канал, НТВ, Россия-2. Откуда они узнали, мы никому не говорили. Мы это никаким образом не пиарили. Ну, угу, все корреспонденты, ведущие уже были там. С камерами и так далее.
Мы с мэрией, наверное, информацию слили.
Они, ну, да. Может быть, из посольства. Я не знаю. Вот. Он говорит: а ты не унывай. Мы сейчас вот чаю попьем, придем, а капель там уже и нашли. Я ему говорю: батюшка, вашими словами бы только мед пить, вашими устами. То есть я это не верил. Хотя у Дмитрия Смирнова, отца Дмитрия Смирнова, не было никакого сомнения. Угу. Вот то, что еще раз я говорю, глубокая вера священника. И точно мы выходим из этого кафе, к нам бегут навстречу люди наши, вот нашли, кто там с нами работал: Александр Николаевич, отец Дмитрий, нашли. Я сначала не мог этого вообще поверить. Подходим к этому, ну, скажем, раскопу, да, или как это назвать, вот к этой такой большой яме. И точно такой большой саркофаг. То есть гроб находился в таком как бы ящике.
Угу.
Вот, причем доски, то ли это были специальные доски, они в идеальном состоянии. Мы этот ящик потом еле открыли. Внутри ящика гроб прекрасной работы с такими инкрустациями. Там двуглавый орел на нем, бахрома.
Сохранившаяся.
Сохранившаяся, да, причем удивительно.
Да-да-да.
Ну, это реально прошло 90 лет. Открываем крышку, туда спускается Сергей Никитин. Ну, он знал по нашим рассказам, что у Капеля была ампутирована ступня. Вот, и он сразу, значит, руками там посмотрел. В общем, а потом, когда мы уже подняли наверх и привезли это к китайским судмедэкспертам, да, для того, чтобы потом это все формально четко идентифицировать, не было никаких сомнений, потому что Капель лежал как живой. То есть у него вся плоть, она абсолютно сохранилась. Борода, лицо, то есть лежит живой человек реально.
Это еще при том, что его везли через полстраны.
Его перезахоранивали несколько раз.
Еще и перезахоранивали.
Да? А как это возможно?
Ну, во-первых, это возможно, потому что если кто был в монастыре Александра Свирского, можно подойти к мощам Александра Свирского, они вообще теплые. Они в открытом виде лежат. Я не могу сказать, что Капель святой, но поскольку он отдал свою чистую душу, спасая из окружения полумиллионную армию с беженцами, обозами, да, ему предлагали в свое время чехи в теплушке, так сказать, уехать оттуда и бросить, но он сказал, что он никогда своих солдат и своих, на свою армию не оставит, своих последователей. И так вот он и умер на руках у своих бойцов, да, отдав свою жизнь за тех людей, которых он пытался спасти. Я думаю, что это немаловажный такой фактор вот в этой во всей истории такой.
В итоге вы привезли останки Капеля в Москву. Незадолго до этого в Донском монастыре как раз перезахоронили Деникина и Ильина.
Да, и тут тоже интересно. Мы же хотели его в Чите перезахоронить, там, где он и был в свое время похоронен. Тем более там владыка Евстафий только что построил заново в центре города на вокзальной площади огромный кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери. Но, значит, как только в Чите, а там на тот момент было больше, так сказать, скажем, людей, приверженцев красной идеи, да, чем белой, они, читинцы, все сказали, нет-нет-нет, руководство, вернее, города сказало, что нам Капель не нужен, извините, и мы его не примем. Я был просто поражен. Капель, которого мы таким трудом нашли, его как бы не принимает Чита. Я подхожу к отцу Дмитрию.
Родина.
Да, Родина. Что делать? Он говорит, ну, если Чита не хочет, тогда поезд, который шел Пекин, Благовещенск, Чита, пойдет сразу в Москву прямым ходом, и подойдем к святейшему патриарху и, соответственно, так сказать, попросим его и захороним рядом с Деникиным. Это было идеальное решение. И пока поезд вот эти вот там неделю шел по всей стране из Пекина, мы прилетели в Москву, встретились с святейшим патриархом. Патриарх, когда услышал мой рассказ, он реально прослезился. То есть настолько для него это было поразительно, что он тут же благословил нас перезахоронить его в Донском монастыре. И мы тут же с отцом Дмитрием...
Спит в Донском монастыре русское дворянство как.
Да, да. Ну, вот таким образом, вот такая чудесная история.
Удивительная.
Да.
Я сижу, у меня, честно говоря, мурашки бегут по спине.
А вот.
Спасибо большое за этот рассказ.
Да, спасибо
вам
огромное.
Вообще за то, что вы сделали.
Ну, еще раз, не мне, а имени твоему, да, как вот...
Ну, да, знаете, просто иногда очень важно человеку оказаться перчаткой на руке у Бога.
Да, ну, в общем, слава Богу, что серия наша живет.
А, вот. А что в ближайшее время планируются, какие-то книги еще?
Да, в этом году вот вышла книга к столетию войны о русских офицерах, героях Великой войны, генерале Ленинкамфе, Духонине, Каледине и Гурко. А вот. И настолько было много интересного материала о генерале Ленинкамфе, что мы хотим сейчас издать отдельную книгу о нем в следующем году. Потому что он тоже был, в общем-то, оболган с советскими историками. Так сказать, генерал Ленинкамф считался предателем и человеком, погубившим вторую армию Самсонова. На самом деле это оказалось абсолютно не так. Вот. И планируем издать книжку о генерале Миллере, который, может быть, вы тоже слышали, был выкран чекистами из Парижа, привезен на корабле сюда, на Лубянку, и здесь 2 года его мучили, пытали, и потом в 1939 году он был расстрелян. Вот тоже такая судьба очень, ну, скажем, трагическая русского офицера, тоже православного человека, который писал письмо митрополиту Сергию о том, чтобы ему в камеру хотя бы Евангелие принесли. За эти 2 года он не мог даже почитать Евангелие, и этого ему не дали. Вот тоже хочется об этом написать, ну, там как получится.
А приходите к нам, пожалуйста, еще, расскажите об этих людях.
Ну, давайте, приглашайте, да, а с пока, удовольствием.
Пока только пожелаем вам удачи во всех ваших замыслах, чтобы все исполнилось. Напомню, что Александр Аликаев, автор проекта «Белые войны», руководитель информационного агентства «Русская линия», вице-президент Скобелевского комитета, сегодня вместе с нами провел этот светлый вечер.
Спасибо.
Алла Митрофанова, меня зовут Алексей Пичугин. Всего вам самого доброго.
Всего хорошего, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».